Глава вторая. «Я до сих пор не могу поверить», — пробормотал Хадсон, отмахиваясь от назойливых комаров, тучи вьющихся возле лица, — «что вы не вошли в ее дом. Как вы могли так просто поверить сумасшедшей девчонке?»
«Говорю вам уже в пятый или шестой раз», — с ноткой легкого раздражения в голосе начал Магнус. «Она пригласила меня войти. Но я счел, что лучше позволить ей переживать горе в одиночестве. У меня не было причин думать, что Мэтью находится там. Ну, с чего бы мне так считать? А если бы он и был внутри, то почему решил остаться? Да и к тому же, она пригласила меня, значит, ей нечего было скрывать. Смысла в этом не на шиллинг».
Хадсон лишь хмыкнул в ответ и сосредоточился на дороге, направляя арендованного жеребца по кличке Гелиос по неровной тропе, ведущей через болотистую пустошь вдоль реки Солстис. Он не стал подливать масло в медленно горящий огонь и объяснять, в чем принципиальная разница между профессиональным решателем проблем и простым стеклодувом, корчащим из себя оного. А заключалась она в том, что стеклодув, делающий красивые бутылки, при этом может быть совершенно пустоголовым. Настолько, что ветер, гуляя в этой голове, со свистом выскакивает из ушей, и ему не хватает соображения, чтобы рассмотреть проблему со всех сторон. Если бы Молдун попробовал пораскинуть мозгами, он бы вошел в дом именно потому, что сумасшедшая девчонка предложила это сделать. Ведь человек, которому есть что скрывать, вполне мог, рассчитывая на вежливость и простодушие визитера, пригласить того войти. Смысла в этом было куда больше, чем на шиллинг. Эта Куин Тейт, живущая в болотном городке Ротботтами, была, если верить словам Молдуна, последней, кто видел Мэтью живым. Да к тому же, по словам гиганта, она совершенно помешалась, вообразив, что Мэтью — живое воплощение ее погибшего мужа Дэниела. Не слишком-то и много рассудительности требовалось от Молдуна, чтобы понять, тут что-то не так. Поэтому к черту версию о том, что Мэтью упал в реку и был растерзан аллигаторами. К черту ее! Оставалось лишь одно «но», по поводу которого гигант был прав. Если Мэтью действительно находился в доме Куин Тейт, почему он остался там? Ну что ж, скоро они это выяснят. Полуденный жар наконец достиг своего пика, превратив каждое движение в изнуряющий взрыв. Перед тем, как выехать из Чарльстауна и направиться к переправе через Солстис, Грейтхаус купил широкополую соломенную шляпу, такую же, как носил Молдун. Сейчас она спасала его мозг от кипения. Хадсон чувствовал поднимавшийся от земли зловонный запах перегноя, ила и тины, и не представлял себе, как можно постоянно жить здесь, в этом богом забытом месте. Затем он вспомнил двух негодяев — меркантильных особей мог бы поправить его Мэтью, торговавших шкурами аллигаторов в гавани. А ведь кто-то ловит этих монстров, потрошит, сдирает шкуры и продает за ничтожную цену торгашам, которые делают на этом немалые деньги. С аллигаторами Хадсон в этих болотах пока еще не встречался, однако черно-коричневых змей, прячущихся в зарослях или греющихся, свернувшись клубком на прокаленных солнцем камнях, видел, а потому решил, что, когда отыщет Мэтью, устроит ему приличную выволочку за то, что пришлось отправляться за ним в этот утомительный и опасный путь.
«Например, заставлю в течение месяца чистить мою одежду», — хмыкнул про себя Хадсон. «А что?» — решил он. «Вполне подходит в качестве платы, учитывая, из какой дыры мне придется вытаскивать тебя, Мэтью».
Молдун, который ехал на пару шагов впереди, обернулся к Хадсону.
«Я несколько раз проплыл по реке мимо Ротботтама в попытках найти...»
Он сделал паузу, подбирая слова.
«А хоть что-то, что могло остаться», — закончил он фразу. «Я не хотел верить, что он погиб, как и вы не хотите верить в это сейчас. Покажите мне тело», — прозвучал твердый ответ. — «Когда увижу тело, я поверю». «Здесь водятся очень крупные аллигаторы. Они почти ничего не оставляют, чтобы...»
«Просто показывайте дорогу», — отрезал Хадсон, вынужденный снова отмахиваться от полчищ москитов, нещадно атаковавших его лицо.
«Не приведи Господь еще свалиться с лихорадкой после этого. Возможно, Мэтью придется взвалить на себя обязанности прачки даже не на месяц, а на два».
Всадники молча продолжили путь под палящим солнцем. Каждый из них был занят своими мыслями. Еще час, а может быть и больше, пришлось им пробираться сквозь бесчисленные рати мошки, пока впереди не показались первые лачуги Ротботтома. Ветерок, повеявший оттуда, принес с собой тошнотворный запах освежеванных аллигаторов и шкур, прогретых солнцем. Хадсон мучительно сморщился, понимая, что запах конского навоза, частенько сопровождающий пешеходов на улицах Нью-Йорка, теперь покажется ему ароматом райского сада. Молдун попытался отыскать нужный дом среди других таких же ветхих деревянных хижин, как сорняки, растущих среди болота. Ему помнилось, что жилище Куин отличалось относительно аккуратностью и порядком. Девчонка Тейт, возможно, и тронулась умом, но домом своим, похоже, гордилась. Незнакомые всадники привлекли внимание местных жителей, которые занимались привычными хозяйственными делами, кололи дрова, чинили рыболовные сети, чистили рыбу. На крыльце одной из соседних с домом Куин лачуг сидела седовласая сухопарая старуха с маисовой трубкой в зубах и стаканом какого-то пойла в руке. Завидев незнакомцев, она прокричала приветствие голосом, который, похоже, позаимствовала у болотной жабы. А когда Магнус кивнул в ответ, подняла стакан и сделала пару глотков явно горячительного содержимого. Их окружили собаки. Резкий, как пистолетный выстрел, лай напугал лошадей. Те уже готовы были в панике сорваться с места, когда худой мужичонка с седой бородой до пупа, крича дурным голосом и угрожающе размахивая вилами, наконец отогнал псов. Хадсону и раньше доводилось видеть бедные поселения, но это место казалось самым убогим из всех. Он подумал, что даже жалкие лохмотья краски, чудом удерживавшиеся на стенах деревянных лачуг, выглядели печально, как и свисающая с натянутых для сушки веревок одежда, напоминавшая скорее собрание изношенных заплаток. Несколько лошадей, угрюмо свесив головы, пытались отыскать на этой болотистой земле свежую траву. Куры бродили по улице, как беспризорники, свиньи неподвижно дремали в луже, а пара коз возмущенно мотала головами. При этом повсюду витал запах выпотрошенных аллигаторовых туш, превращающий воздух в зловонный газ, непригодный для дыхания. Хадсон начинал понимать, что пытался сказать ему Молдун, когда спрашивал, почему Мэтью решил остаться здесь. Это и в самом деле было загадкой, если мальчик, конечно, еще жив. Решение этой загадки Грейтхаус не мог пустить на самотек. Если Куин Тейт была последней, кто видел Мэтью живым, значит, есть пара вопросов, на которые ей придется ответить, и Хадсон готов был поклясться перед Богом, что в противном случае не оставит камня на камне в этом городишке с гнилым дном. Подъезжая к нужному дому, путники уткнулись взглядами в спину женщины, подметавшей крыльцо. Она была невысокой и худой, и работала с таким ожесточением, как будто ей необходимо было закончить уборку до захода солнца, чтобы выжить. Пожалуй, этот отчаянный труд был единственным, что удержало Хадсона от желания немедленно окликнуть ее и потребовать ответа на вопрос «Где мой друг Мэтью?». Видимо, женщина услышала перестук копыт или почувствовала на себе чужой взгляд. Во всяком случае, она обернулась и, опираясь на свою метлу, изучающе оглядывала приближающихся путников.
«Это она?» — спросил Хадсон. «Нет, не она», — ответил Магнус, озадаченно разглядывая дом. Когда он был здесь в прошлый раз, Куин предпочитала держать ставни закрытыми. Теперь же окна нараспашку. Из дома вышел крупный лысый мужчина с рыжевато-каштановой бородой. То ли хотел что-то сказать женщине, то ли поддержать ее в разговоре с чужаками. Он, уперев руки в массивные бедра, кивнул подъехавшим всадникам. «Доброго дня. Хотите купить шкуры? Недавно освежевали парочку этих тварей. Из их кожи можно сделать неплохие ботинки для джентльменов вроде вас».
«Это нас не интересует», — ответил Хадсон.
Остановив лошадь у самого крыльца, он воззрился на женщину, которая своим широким подбородком и недобрыми глазами напоминала злобную собаку, готовую вцепиться в глотку любому, кто ей не по нраву.
«Я ищу Куин Тейт».
«Ее здесь больше нет», — ответила женщина, едва шевельнув губами, чтобы произнести эти слова.
«И где мне ее найти?» «Возвращайтесь обратно на дорогу, поверните налево», — указал рукой мужчина. «А там разберетесь. Кладбище у нас небольшое, от аллигаторов заборчиком отгорожено».
«Кладбище?» — хмуро переспросил Хадсон, и взгляд его в этот момент мог заставить любого задуматься о сохранности собственной жизни.
«Это плохая шутка, сэр, а я не в настроении шутить».
«Это не шутка», — возразила женщина. «А мы с Клемом были следующими в очереди на дом. Жаль, что предыдущая его хозяйка была убита, но такова уж жизнь. И теперь этот дом наш. У нас есть крыша над головой и есть где растить ребенка».
«Убита?» — ошеломленно переспросил Магнус. «Когда? Кто это сделал?»
«Зачем вы, господа, беспокоите дух Куин Тейт?» Проскрипела, спускаясь со своего крыльца, старуха с трубкой. Она все так же держала в руке стакан. «Оставьте эту девочку в покое. Дайте ее духу найти мир хотя бы в могиле».
«У меня к ней было дело», — сказал Хадсон, внезапно почувствовав, как изнуряет его эта жара. Казалось, что солнце, несмотря на соломенную шляпу, насквозь прожаривает мозги.
«Ни у кого теперь не может быть к ней никаких дел. Послушайте, я поселилась в этом городке на 15-м году своей жизни и видела все, что только могли видеть человеческие глаза. И самым печальным из того, что я видела, было то, как эта бедная девушка лишилась рассудка после смерти своего Дэниела. Ее мужа убил плачущий дух. Вы, дураки из Чарльстауна, ничего и ни о чем не знаете».
Она с отвращением махнула рукой, на которой из пальцев целыми, как заметил Хадсон, оставались только большой и указательный.
«Ну так просветите нас», — раздраженно попросил Грейтхаус. Он опасался, что голос этой женщины поднимет на ноги весь род Боттом.
И так уже отовсюду точно грязные призраки, восставшие из земли, потихоньку стекались детишки, мужчины и женщины. Некоторые из них были настолько худы и истощены, что казалось, уже вполне готовы к переходу в мир иной.
«А я вас еще как просвещу, сэр!»
Она гротескно склонилась, покачнувшись, но сумела удержать равновесие и, набрав в грудь воздуху, продолжила обличительную тираду.
«Когда Куин вернулась сюда с каким-то юнцом, которого она считала Дэниелом, никто ничего не сказал. Значит, мы все в этом замешаны. Да-да, все!»
Она свирепо оглядела собравшихся, испепеляя их взглядом.
«А, мы не раз обсуждали это между собой, но у всех нас кишка тонка. Никто не решился подойти к девочке и сказать ей, что она сбилась с пути, что привела в свой дом чужака, которого надо выгнать, пока... в общем, что-то плохое должно было случиться. И оно случилось. Видит Бог, оно случилось».
«Осадите-ка, мамаша», — настоятельно посоветовал Хадсон. «Я здесь, чтобы разобраться».
«Да не в чем тут, черт возьми, разбираться!»
Старуха, больше похожая на кожаный мешок с костями, вышла из себя настолько, что, казалось, могла призвать сюда целый отряд фурий, если, конечно, предположить, что ей понадобилась бы такая поддержка.
«У меня были три сына и дочка. Все погибли явно раньше, чем было положено. Я была замужем за двумя мужчинами. Оба они попали в пасть аллигаторов, и ни кусочка от них не осталось, чтобы закопать под могильным камнем. Я видела и делала много неправильного в своей жизни, но самым худым было то, что я так и не поговорил с девчушкой, пока этот парень, которого она с упоением называла Дэниелом, делил с ней дом и постель. И никто из наших хороших людей не сказал ни одного проклятого слова. Ясное дело, что этот парень и сам с головой не дружил. Ни один человек в здравом уме никогда не взял бы имя Дэниела. Так вот, этот новоявленный Дэниел какое-то время жил с ней и прикидывался тихоней, а в один прекрасный день перерезал ей глотку.
Она сделала паузу, чтобы смочить пересохшее горло. Глаза ее стали черны, как две яростные бездны.
«Девочку похоронили во вторник, неделю назад. Можете посмотреть на крест, который я поставила на ее могиле. Я, которая считает, что у Бога для этого мира не осталось ни тени сострадания и ни кусочка сердца. Что ж, теперь Куин лежит в земле, а ее убийца разгуливает на свободе. Вот и вся история. Так что идите и решайте свои дела на ее могиле, детки. И скажите, что это Мау Кэти послала вас побеспокоить ее кость».
Хадсон и Магнус остолбенели, словно придавленные каменной лавиной. Грейтхаус вдруг снова почувствовал себя слабым и больным. Раны, нанесенные Тиранусом Слоттером, дали о себе знать резкой болью, и он едва не соскользнул с седла в лужу грязи.
«Ее убийца сбежал?»
— с трудом сладив с собой, спросил Магнус.
«Испарился сразу же», — Мау Кэти сделала глубокую затяжку. «Его видели, когда он садился в повозку с тем иностранным джентльменом, с тем грубияном, который крутил с нашей Аннабель Симс и сильно избивал ее. Я спросила Аннабель, почему она связалась с таким, и та сказала, что он королевских кровей, граф, что ли. Похоже, это и дало ему право разбить ей нос и сломать руку. Боже милостивый, как же эти девочки легко обманываются!»
«Граф», — повторил Хадсон, — собирая воедино мозг и речь и заставляя их работать единым механизмом, что потребовало огромных усилий.
«И как его звали?»
«Не помню, но это не отменяет того, что по нему веревка плачет».
«Я помню», — сказал загорелый мужчина, вышагнувший из толпы. «Его звали Дальгрен. Задолжал мне денег в карты. Его английский был совсем плох, но он сказал, что сможет расплатиться со мной уроками фехтования. Я не согласился». «То есть он был фехтовальщиком?»
«Ну, полагал себя таковым, но у него левое запястье было искривлено. Он говорил, что это мешает балансировке. Да какой уж из него теперь фехтовальщик с такой-то рукой?»
Хадсон вспомнил расследование Мэтью, связанное с королевой Бедлама. Во время того расследования Мэтью столкнулся с так называемым графом из Пруссии и впрямь опасным фехтовальщиком. Пруссак едва не порубил мальчика на куски во время схватки в особняке злодея Саймона Чеппелла, члена преступной организации профессора Фелла. Хадсон воскресил в памяти рассказ Мэтью о том, что левое запястье графа было сломано в той драке. А еще Грейтхаус вспомнил, что тому человеку каким-то образом удалось исчезнуть из особняка. Он избежал встречи со спасательным отрядом во главе с главным констеблем Гарднером Лилихорном, который теперь получил должность помощника главного констебля в Лондоне. С собой в Англию Лилихорн, к слову сказать, увез свою сварливую жену-принцессу и наглеца Диппена Нека, который собирался работать там уже в должности помощника-помощника главного констебля. Хадсон был потрясен словами Мау Кэти об этом графе Дальгрене. Могло ли случиться так, что тот самый Дальгрен нашел убежище в этом убогом месте? Судя по рассказам Мэтью, от которых волосы вставали дыбом, профессор не прощал подручных, нарушавших его планы, поэтому Дальгрен, возможно, очень тщательно подыскивал место, где мог бы залечь на дно, скрываясь и от профессора, и от закона. Но что случилось здесь? Что могло заставить Мэтью покинуть Ротботтом вместе с Дальгреном, да еще и в качестве убийцы Куин Тейт?
«Просто чтобы понять, что мы говорим об одном и том же человеке», — вновь обратился Хадсон к старухе. «Вы можете мне описать того, кого Куин называла Дэниелом? Если это тот, о ком я думаю, то его настоящее имя Мэтью Корбетт».
«Лучше вы его опишите, а я скажу, он это или нет».
Когда Хадсон завершил краткое описание, Мау Кэтти нахмурилась.
«У него была черная борода, и он выглядел очень худым и изможденным. Но это он. У него был шрам на лбу, и я до сих пор вижу его так же ясно, как вас. Это тот самый человек, который больше недели назад сбежал с иностранным ублюдком после того, как зарезал бедняжку Куин».
Магнус больше не мог сдерживаться.
«Я не поверю в это ни на минуту. Мэтью не был, то есть он не убийца».
«Тогда подойди и посмотри на мои половицы», — сказала новая хозяйка дома и еще недавно принадлежавшего Куин Тейт.
Лицо женщины было угрюмым.
«Эти пятна крови никогда не ототрутся. Когда тело нашли, девчонка была белой, как задница снежной королевы».
«Черт», — только и сумел выдавить из себя Хадсон. Несмотря на облегчение, которое он испытал, узнав, что Мэтью еще жив, по крайней мере, он точно не остался там, где должен был остаться по рассказам Магнуса, все равно оставалось огромное количество вопросов, требующих ответа. И самым важным из них был этот.
«У вас есть хоть малейшее предположение, куда они могли отправиться?»
Когда старуха покачала головой, Хадсон адресовал тот же вопрос уже собравшейся вокруг них толпе, однако никто не сумел дать ответа.
«Сынок, вам, похоже, не помешает выпить», — сказала Мау Кэтти и, сделав пару шагов к старшему партнеру агентства Геральт, протянула ему стакан.
Кукурузная настойка была не самым крепким напитком, который ему доводилось пробовать, но оказалась достаточно сильной, чтобы заставить Грейтхауза почувствовать себя так, будто его схватил за горло маньяк, в результате чего перед глазами закружились черные точки. И это было то самое, что требовалось, чтобы прочистить голову.
«Вы тоже можете выпить, если хотите», — предложила Мау Кэтти Магнусу, который, приняв стакан из рук Хадсона, без колебаний сделал внушительный глоток жидкого огня, отгоняя воспоминания о том, что в прошлый раз ставни этого дома были плотно закрыты, и Мэтью находился внутри, а он ушел. Огненная вода не могла излечить его от болезненных мыслей, но на минутку послужила облегчением, притупив осознание ошибки и горькое сожаление о том, что он не вошел в дом после приглашения Куин. В конце концов, ну как могло прийти ему в голову, что Мэтью находится внутри? Девочка, несмотря на свое безумие, говорила с ним вполне здраво, что ввело Молдуна в заблуждение и убедило в смерти Мэтью на реке духов. Но все же... Хадсон озвучил эту мысль еще до того, как она успела сформироваться в голове Магнуса.
«Что-то было не так с этим мальчиком. Я не знаю, что именно. Не могу этого понять. Но что могло заставить Мэтью остаться здесь и бросить свою жизнь в Нью-Йорке? Почему он это сделал? В здравом уме он никогда бы так не поступил».
Магнус вернул стакан Мау Кэтти, которая, сощурившись, глядела сквозь нависающие ветви дубов на выжженное жарой небо.
«Можно с тем же успехом спросить, почему солнце светит и почему ветер дует? Спросить змей, почему они греются на камнях, а аллигаторов, почему они спят в грязи? Есть вещи, которые нельзя ни понять, ни познать. Да и в конце концов, не так уж это и важно. Иногда что-то случается, ну, просто потому что случается».
«Нет», — отрезал Хадсон. «Если мой друг все еще жив, я найду, куда бы его ни увезли. И точно выясню, что здесь случилось, кто убил девочку и почему. «Ты что, премного благодарен за уделенное мне время, за информацию и за выпивку. Нам пора».
«Если найдете убийцу Куин, вы должны передать его в руки закона», сказала из толпы какая-то женщина, выглядевшая на несколько десятков лет моложе Мау Кетти, но при этом была не менее потрепанной. «Только у закона есть право повесить его за убийство».
Хадсон кивнул Магнусу, подавая знак, что им пора отправляться. Магнус развернул лошадь, и они, с трудом пробившись сквозь толпу, покинули городок. Несколько минут спустя их вновь окружал лишь влажный лес, полный пронзительного пения птиц, гула армии жуков и тонкого писка неистребимой армады комаров. Магнус неловко начал.
«Я... помолчите немного», — перебил его Хадсон. «Мне нужно подумать».
Но, глянув на спутника с сокрушенно поникшей головой, который явно отказался от своих недавних твердых убеждений, вздохнул.
«Вам не в чем себя винить. Я хочу сказать, да, на вашем месте я начал бы сомневаться и задавать вопросы. Но с чего было вам это делать? Откуда вам было знать, что Мэтью выжил, если эта девушка сказала, что видела, как он утонул в реке? У вас нет опыта в таких вещах. А я профессионал, это моя работа. Потому-то я никогда и ничего не принимаю на веру, пока своими глазами не увижу доказательств. А сейчас меня очень беспокоит та часть рассказа, где говорится об иностранном графе и о том, что Мэтью уехал с ним».
«Господи, как же мне все это не нравится!»
Магнус молчал несколько дольше, чем его просили. Он не сразу сумел собраться с мыслями и лишь после томительной паузы заговорил.
«И что вы собираетесь делать дальше?» «Предполагаю, что в Чарльстауне есть печатник?»
«Ну да».
«Вы считаете, он человек надежный? Быстро работает?»
«Да. Я просил его напечатать кое-какие объявления.
Ну вот, то же самое потребуется и мне. Напечатать объявление с описанием Мэтью и упоминанием о вознаграждении за информацию. Потом развешивать объявления по городу и посмотрю, клюнет ли на них кто-нибудь».
«Я помогу вам», — сказал Магнус. «Похоже, это меньшее, что я могу сделать для вас».
«Спасибо», — поблагодарил Хадсон и вновь умолк. Его сильно беспокоило появление в этой истории графа Дальгрена.
Почему? Почему Мэтью решил куда-то отправиться с этим человеком? И почему была убита та девочка? Пока крупицы фактов никак не складывались в цельную картину. Похоже, только время сможет что-нибудь прояснить. Сразу по возвращению в Чарльстаун Хадсон распрощался с Магнусом. Он снял комнату в гостинице «Бреверт Хаус» на Брод-стрит, после чего поспешил к мастерской печатника и успел буквально за шиворот ухватить хозяина, закрывавшего дверь мастерской на замок до следующего утра. Упрямством и таликой золота он сумел заставить того взять заказ на 20 объявлений с именем Мэтью, описанием его внешности и упоминанием о награде в одну гинею за любую полезную информацию, которая поможет прояснить обстоятельства его исчезновения, и в две гинеи за сведения, которые могут привести к его непосредственному местонахождению. Грейтхаус жалел, что не прихватил с собой больше денег, чтобы подсластить этот чай. Но от того, чтобы назвать себя богачом, он все еще был далек, потому, учитывая расходы на услуги печатника и оплату номера в гостинице, мог выплатить только такое вознаграждение. В конце объявления Хадсон сообщил собственное имя и дал адрес Бреверт-хауса, где его можно было найти. Печатник пообещал, что в течение двух дней работа будет выполнена, и все, что оставалось Грейтхаузу, это отправиться поужинать, заказать себе пару кружек чего-нибудь горячительного и, возможно, насладиться музыкой, звучащей в местных тавернах. Что угодно, лишь бы хоть ненадолго забыться. Пусть он и был вне себя от радости, узнав, что Мэтью, по крайней мере, жив, но мысль, что мальчик мог прямиком угодить в лапы врага, не давала покоя. Через два дня Хадсон с Магнусом развесили готовые объявления по городу. После этого бывалому человеку из Нью-Йорка оставалось только ждать и надеяться. Во второй половине второго дня томительного ожидания миссис Бревард постучала в дверь Хадсона с сообщением, что к нему пришел очередной посетитель. При этом она неприязненно сморщила нос. В гостиной Грейтхауза поджидал болтливый пьяница, который не только утверждал, что видел Мэтью нынешним утром, но и уверял, что сэр Мэтью Корбит — его давно потерянный сын, которого украли индейцы далеким летом 89-го года. Да, разумеется, его многие видели среди попрошаек на набережной Смита, и он ничего не знал о своем несчастном отце, потому что разум мальчика был измучен и запутан. Так не соблаговолит ли добрый джентльмен отдать обещанную гинею, а лучше и обе, в помощь страждущему отцу, который мечтает по-христиански помочь своему потерянному чаду побороть языческое зло?
«Нет», — ответил Хадсон, — «но в благодарность за столь красочно выдуманную историю позволю вам самому убраться куда подальше, пока я не вытолкал вас пинком за дверь».
Услышав это, пьяница несколько мгновений сидел неподвижно. Затем, когда слезы увлажнили его глаза с пожелтевшими белками и медленно начали сбегать по шелушащимся щекам, поднялся на ноги и с чинным достоинством покинул Бревард-хаус.
«Да», — подумал Хадсон, — «то ли еще будет».
На следующий день с ним говорили только гром и молнии, а дождь лил до самого вечера. После дождя улицы и крыши домов исходили влажным паром, и Хадсон, расположившись в гостиной Бревард-хаус, коротал время за партией в шашки с путешественником из Балтимора. Балтиморец гостил в Чарльстауне проездом и надеялся купить здесь красители для ткани, и прежде всего цвета индиго, пользовавшегося особой популярностью в колониях. В этот день, по объявлению, так никто и не явился. Монеты, предназначенные для вознаграждения, прожигали дыру в кармане Хадсона, и старший партнер агентства Геральт, не в силах выносить ожидания, час от часу становился все раздражительней. Вечером Бреварды подали к ужину отменного сига с отварным картофелем, кукурузным хлебом и луковым супом. А вскоре после ужина Хадсона снова вызвала хозяйка гостиницы, потому что пришел новый посетитель, готовый продать информацию. Этот джентльмен был высоким и худым, с длинной козлиной бородкой и усами, чуть тронутыми сединой. Грива вьющихся каштановых волос, также с заметной сединой, была аккуратно расчесана. На плечи незнакомца был накинут дорогой винно-красный плащ. В одной руке он держал объявление, а в другой — коричневую трость с большим резным набалдашником. Как только Хадсон вошел в комнату, джентльмен окинул его оценивающим взглядом с ног до головы.
«Хм, черт побери!» — воскликнул он. «А вы большой!»
«У вас есть информация для меня?» — с нажимом спросил Хадсон.
«Ох, ну...» «Я был...»
«У вас есть информация или нет?»
Грейтхаус демонстративно опустил руку в карман и показал незнакомцу блестящую гинею. Глаза посетителя лихорадочно блеснули. Хадсон заметил, что почти на каждом пальце этого странного визитера было по кольцу, что казалось неприятной демонстрацией тщеславия. Джентльмен некоторое время колебался, не отрывая взгляда от золотой монеты.
«Я полагаю, что есть».
«Тогда я слушаю».
История была такова. Молодой человек, описанный в объявлении, в этот самый момент сидел в таверне 5 полных саженей через 2 улицы от гостиницы. Молодого Корбита часто видели там, всегда в подпитии, и он откликался на имя Тимоти.
«Отведите меня туда», — сказал Хадсон.
«Но...» «Я хочу сказать, это может прозвучать нескромно, но меня выбрали из всех завсегдатаев 5 сажений, чтобы я пришел сюда и рассказал вам, так что остальные не обрадуются, если я вернусь без оплаты».
«Я ничего вам не заплачу, пока не увижу мальчика».
«Да, разумеется, но я просто предлагаю вам взять с собой достаточно монет, чтобы вознаградить меня и 6 моих друзей».
«У меня их достаточно», — Хадсон похлопал по другому карману, где лежала горсть монет.
«Это мероприятие хорошенько его обчистит, но если Мэтью действительно находится в той таверне, Сделка стоит того, а уж о том, как им вернуться в Нью-Йорк, можно будет подумать позже. Он потратил несколько минут, чтобы сообщить миссис Бревард, куда направляется, если кто-то еще будет спрашивать его, и вернулся к посетителю.
«Идем».
На улицах было тихо и все еще мокро после дождя. В окнах, мимо которых они проходили, теплился мягкий свет свечей. Где-то аккордеон играл задорную мелодию, слышался хриплый мужской голос и женский смех. Однако облаченный в винно-красный плащ джентльмен уводил Хадсона все дальше от празднества и веселья. Когда незнакомец свернул на узкую тихую улочку и заговорщически прошептал «Сюда, сэр, так быстрее!», Грейтхаус почуял запах скунса и узнал знакомую игру. Двое, что скрывались в тени витрины магазина, набросились на Хадсона с поднятыми дубинками. Третий, точнее сказать, четвертый в этой банде разбойников, похоже, решил, что лучше всерьез подумать, прежде чем связываться с кем-то таких габаритов, и отступил, притворившись, будто ему камень попал в ботинок. Джентльмен в плаще набросился на Грейтхауза с тростью, извлекая спрятанный в ней тонкий стилет. Хадсон парировал удар левой рукой, сделал шаг в сторону этого утонченного любителя клинков до того, как тот успел замахнуться. Ударил его в челюсть с такой силой, что козлиная бородка и усы едва не разлетелись в разные стороны от тела, которое рухнуло безвольным пудингом прямо в кучу лошадиного навоза. Второй грабитель скользящим ударом своей дубинки попал Хадсону в плечо, а в следующий момент уже лишился передних зубов, и его нос при этом обрел новую геометрическую форму. Четвертый, справедливо опасавшийся за сохранность своей шкуры, уже уносил ноги прочь, не обращая внимания на то, сколько камней угодило в его ботинок. А третий все-таки попытался нанести удар дубинкой, но Хадсон попросту навис над ним.
«Тебе ведь лет 16, — хмыкнул он. — Неужели мне надо тебя покалечить, чтобы ты бросил эту глупую затею?»
Ответ последовал незамедлительно.
«Нет, сэр»,
после чего юнца и след простыл. Хадсон расстегнул штаны и демонстративно помочился на лежавших без сознания бандитов, джентльмена в плаще и парня с новым носом. Затем глубоко вдохнул влажный ночной воздух и потер ушибленное плечо. Он почувствовал одновременно и печаль, и бурление энергии, которое требовало выхода, поэтому решил не тратить вечернюю прогулку впустую, развернулся и направился туда, откуда доносились шум, смех и звуки аккордеона. Пора выпить кружечку эля и, может быть, даже провести время с какой-нибудь милой девчушкой после столь печального приключения. Разумеется, звуки доносились из той самой таверны «Пять полных сажений», в которой веселье шло своим ходом. Появление Хадсона в прокуренном, тускло освещенном, обветшалом и удивительно грязном заведении осталось совершенно незамеченным. Посетители были слишком заняты разговорами, заменой опустевших кружек на полные и тем, чтобы подавальщица вовремя вытирала их столы. Не оставалось без внимания и рыжеволосая женщина не менее 300 фунтов весу, игравшая на аккордеоне мелодию, авторство которой могло бы принадлежать самому дьяволу. Хадсон оглядел колоритное местное общество и усмехнулся. Такие сборища были ему по вкусу и сильно напоминали Нью-Йорк. Он уселся за небольшим столиком, и к нему ураганом подлетела светловолосая подавальщица, которая так часто подмигивала посетителям, что ее правый глаз, казалось, обречен был подергиваться вечно. Грейтхаус заказал эль, получил в ответ широкую улыбку и подумал, что в таком освещении эта блондиночка могла бы показаться герцогиней желания, такой хорошенькой, что хотелось зажать ее в уголке. Вскоре Хадсон получил кружку приготовленного из яблочной браги эля, такого обжигающе крепкого, что он мог бы расплавить волосы на груди, опрокинул содержимое кружки в себя и потребовал вторую порцию. Потом попросил что-нибудь на закуску, и прислуживавшая ему девушка подала тарелку с наполовину сожженными колбасками. Повелительница аккордеона сыграла последнюю мелодию, в развалку прошлась по таверне, собирая монеты, и направилась во свояси. Вслед за ней поспешили уйти и некоторые посетители, так что место слева от Хадсона освободилось. Возвращаться в Бревард-хаус ему совершенно не хотелось, потому что в комнате, где было больше теней, чем света, он мог снова усомниться в том, что Мэтью найдется, и от одной этой мысли желудок скрутило тоскливым узлом. Он уже готов был в одиночестве молча сетовать на судьбу и обстоятельства, распаляя свой гнев яблочным элем, когда кто-то сбоку от него вдруг спросил.
«Мистер Хадсон Грейтхаус?»
Он повернул голову и увидел мужское лицо, похожее на черносливину, столько на нем было морщин. Белая пудра, покрывавшая щеки этого господина, делала его внешность еще более заметной и почти пугающей. Человек был высоким и худым. Возраст из-за грима определить невозможно, но молодым цыпленком его бы никто не назвал.
«Боевым петухом скорее», — подумал Хадсон. «Или даже спящей змеей».
Эта неприятная карикатура на аристократа носила дорогой серый костюм с чистой и явно очень недешевой рубашкой, голубым жилетом и серой треуголкой, из-под которой торчал парик. Такой пышный, что треуголка едва держалась на макушке.
«Вы Хадсон Грейтхаус, не так ли?»
«Он самый», — был ответ. «А кто меня спрашивает?»
«О боже, вы столь неприветливы. Леди Бревард сказала мне, что вы будете здесь, и, похоже, не зря упомянула, что вы, как-то она выразилась, ах да, рисковаты».
«Я родился рисковатым, а скоро стану очень злым. Кто вы, черт возьми?»
«Граф Томас Каттенберг, к вашим услугам».
Человек слегка кивнул, и это движение грозило окончательно стряхнуть треуголку с его головы. Хадсон почувствовал, что напрягается, готовясь поймать несчастный головной убор, а человеческое недоразумение, чересчур сдобренное гримом, обвело взглядом помещение, и его темные, прячущиеся в складках кожи глаза, странно сверкнули. Наконец незнакомец сфокусировал все свое внимание на Хадсоне и заговорил.
«Мэтью знал меня под именем Исход Иерусалим в небольшом городке Фаунт-Ройале. Да простит Господь тамошним людям их дурь».
Он пожал плечами, и рот его сжался плотно, как кошелек скряги.
«Еще одна перевернутая страница в книге моей жизни».
Хадсон, потянувшийся было за кружкой, замер, стоило незнакомцу произнести имя его друга. Он так и сидел, не двигаясь, боясь, что единственная зацепка может снова ускользнуть от него.
«Вы знаете Мэтью?»
«Знаю. Я увидел объявление сегодня после полудня и решил, что лучше всего будет отыскать лично вас».
«Ох, боже, приятель, присаживайтесь».
«Присяду, спасибо».
Томас Каттенберг, знатный господин из провинции, которую никто не смог бы отыскать ни на одной карте мира, опустился на шаткий стул с таким видом, будто это как минимум золотой трон. Его улыбка в свете свечей выглядела откровенно пугающей.
«Давайте обговорим финансовую сторону вопроса, прежде чем двинемся дальше по этой дороге. Сколько денег вы принесли?»
«У меня...»
Хадсон пришел в себя, словно в мозгу его пронеслась вспышка, и ударил кулаком по столу.
«А теперь придержите-ка лошадей на минутку. Вы хотите сказать, что продаете мне информацию?»
«Не просто информацию, а именно ту, которой вы так жаждете. Вы хотите знать, куда направился Мэтью, верно? Я могу рассказать вам это».
Хадсон наконец добрался до кружки и сделал большой глоток. Его злость на исчезновение Мэтью, на вымогательство этого Джонатана Рока, или как он там себя называл, вскоре могла вырваться наружу и заставить Великого устроить здесь полный кавардак. Грейтхаус чувствовал, что лицо его раскраснелось от гнева.
«Слушайте сюда!» — прорычал он, схватив графа Каттенберга за кружевную манжету. «Я предлагаю вам вот что. Или вы сейчас же расскажете мне все, что знаете, или...»
Господин рассмеялся, и этот смех пугал еще больше, чем его улыбка. «Дорогой мистер Грейтхаус», — спокойно произнес он под аккомпанемент далекого громового раската, и в глазах его отразился красный огонек свечи. «Угрозы насилия и насильственные действия не помогут вам ничем. Они лишь встряхивают мозги и ухудшают память. Вы из Нью-Йорка, поэтому должны разбираться в таких вещах». «Вы?» — сказал он, мягко освобождаясь из хватки Хадсона. «Я, похоже, ошибся, полагаю вас полезным пшеничным зерном, а не плевелом. Впрочем, может, я поспешил с выводами? Итак, мой вопрос остается прежним, сэр. Сколько денег вы с собой принесли?» — спросил он, но тут же отмахнулся от собственного вопроса. «Неважно. Так или иначе, я хочу все».
«Сначала информация».
«Исключено. Деньги вперед».
«У меня 8 гиней».
«О, я уверен, вы можете больше».
«Ну хорошо. 10».
«Продолжайте подниматься. Пик уже виден».
«Вы были другом или врагом, Мэтью?» — спросил Грейтхаус, и глаза его сузились в тонкие щелочки.
«Мы с ним поняли друг друга», — сказал Каттенберг, и скользкая улыбка пересекла его лицо в ожидании мзды. «Как, надеюсь, и мы с вами понимаем друг друга сейчас. Итак, ваше следующее предложение».
Хадсон решил, что этот человек, петух, змея или кем он там еще был, мог читать его мысли.
12 гиней, — сказал он, извлек из кармана кожаный мешочек, поболтав его перед лицом так называемого дворянина. «Это все, все, что у меня есть. Я отдам их вам, хоть и не представляю, как оплачу здесь счет».
«А, я уверен, — сказал Каттенберг, грациозно принимая деньги, — что умный и образованный человек вроде вас сумеет найти выход». Он открыл мешочек, и лицо его исказило гримаса жажды золота. «Должен заметить, это не так много, как я рассчитывал получить, но...»
Рука Хадсона потянулась к его подбородку и угрожающе сжалась, а затем он слегка похлопал ладонью по щеке графа, припудрив ее самой нежной из смертельных угроз.
«Где Мэтью Корбит?» — спросил Хадсон, наклонившись вперед, и в глазах его плескались вестники близкого шторма.
«Действительно, где же?» — откликнулся тот, кто когда-то звался Исходом и Иерусалимом, и на самом деле таил в себе несколько личин, которые по необходимости вытаскивал на поверхность в нужный момент. Он облизнул пересохшие губы. «Я скажу вам, что увидел в гавани чуть больше недели назад. И будем надеяться, милостивый Иисус, будем надеяться, что кости юного мистера Корбита не нашли последнее прибежище в коралловых рифах, что он не сгинул в морских пучинах, что морские нимфы еще не спели ему погребальной песни, и что он не спит теперь на глубине полных 5 сажений».